Рассказ Валерия Лялина «Наваждение». Среди полного жизненного благополучия, когда у меня уже был полный набор современных благ, дающих относительное счастье, как-то квартира, дача, машина и неплохая жена, меня неожиданно и молниеносно постигла тяжелейшая болезнь крови, свалившая на больничную койку, где я, без успеха пролечившись месяц, сидел на койке в помрачении ума и не знал, что мне делать. Какая-то неизвестная сила без суда и следствия вырвала меня из жизни и обрекла на гибель. И я вышел из этой клиники, куда не дай Бог никому попасть. С пустяками здесь не лежали, и над каждым был приговор смерти, которая была не за горами, а за плечами. Ум мой помрачился от тоски и тревоги, потому что моя собственная кровь восстала на меня и превращалась в яд, убивающий тело. Наше отделение безнадежно больных было небольшое и находилось на 3 ступеньки ниже общего больничного коридора, спрятавшись за массивной тяжелой дверью со старинной медной ручкой. Печальный быт наш был скрашен усердием больничного персонала, жалкой роскошью в виде новых портьер на окнах, клеткой с канарейкой, разными цветами в горшках, а главное – большим цветным телевизором, что в те времена считалось редкостью. В палатах стояли удобные кровати с чистым бельем и парой подушек. Нас лечили в основном капельницами, куда наливали несусветную химию. Эта химия вызывала постоянную тошноту, и даже противно было думать о еде. Буфетчица приносила в палату обеды, ужины и также уносила все нетронутым. Мы ничего почти не ели, кроме грейпфруктов, лимонов и яблок. Каждый день делали анализы крови, но они были неутешительны. Утром на обходе толстый бровястый доктор, грызя оглоблю своих очков, сказал, что мне надо удалить селезенку. «Она у меня лишняя, что ли?» – спросил я его. «Так надо», – хмыкнул, – ответил он. И я понял, что влип крепко. Лет мне было всего-то 30, и я терял силы с каждым днем. А по телу пошли синяки и красные пятна. Вечером в воскресенье ко мне пришел посетитель. Это был мой школьный приятель, имевший медицинское образование, но оставивший медицину ради священнического сана. Посмотрел он на меня, покачал головой и положил на тумбочку пакет с яблоками. Я тоже молчал и ни о чем его не спрашивал. Говорить не хотелось. В голове была пустота, а в груди тяжесть. Мы сидели и молчали. Наконец он сказал: «Я посмотрел твою историю болезни и последние анализы, и ничего утешительного сказать тебе не могу. Врать тоже не буду. Прогнозис пессиме. Ты понимаешь?» «Да, я понимаю, что скоро мне конец». «Знаешь, Сеня, тебя может спасти только Божие чудо». «Божие чудо?» – это говорит в тебе священник. Конечно, я в Бога не отвергаю. Но, во-первых, как мне известно, чудо дается по вере. А во-вторых, я даже не крещен. Сеня, я надеюсь и даже не сомневаюсь, что вера придет к тебе из-за обстоятельств, в которых ты оказался. Видно, Богу угодно, чтобы ты поверил, иначе тебе бы не было и посланы такие испытания. У тебя два выбора. Или впасть в отчаяние и сломаться, или прийти к Богу и надеяться на Его милость. Что же касается крещения, если ты захотел его получить, приходи ко мне в храм, и мы совершим это таинство. Здесь не оставайся и одного часа. Одевайся и уходи. Тебе, кроме Бога, сейчас никто не нужен. Ни доктора, ни жена, ни твоя научная работа. После крещения я возьму тебе билет, и ты поедешь в Горный Алтай. Там живут православные пустынники, которые, чтобы снискать себе хлеб насущный, собирают в горах лечебную смолу мумиё. И тамошние дельцы везут ее сюда на продажу. Я знаю одного коммерсанта с Алтая. Он продает мумиё на Светлановском рынке. И я тебя с ним познакомлю. И ты с ним поедешь. Он тебе там покажет дорогу к старцам. Когда я сообщил завотделением о своем решении покинуть больницу, у того от удивления даже свалились очки. Показав мне большую белую плешь, он нагнулся за очками и водрузил их на место, посмотрел на меня и только развел руками. «А мы вас назначили на завтра на удаление селезенки. Спасибо. Пусть селезенка останется при мне. Но ведь вы без лечения погибнете. А что, с лечением останусь жить?» «Ну, не совсем так. Но, может быть, ремиссия. Как-то продлим все же. Продлим жизнь. Я знаю, что вы не можете меня вылечить. И посему прощайте». «Ну, как знаете, молодой человек», — только и пробормотал озадаченный врач. «У моего друга, отца Михаила, я уже был в храме на следующий день. В крестильне, находящейся в подвальном помещении, в крипте уже была налита вода. Батюшка осветил ее, поставил кругом три горящие свечки и в присутствии восприемника церковного старосты окрестил меня погружением в воду во имя Отца и Сына и Святаго Духа с новым именем Серафим. Это очень умно, подумал я. Смерть будет искать Семена, а я уже не Семен, а Серафим. Коммерсант с Алтая, торговавший мумиё, оказался малорослым, шустрым мужичонкой с узкими черными глазками, плоскими волосами и крупными белыми зубами. По всей вероятности, этнический алтаец. Он был крещен миссионером, но, приняв христианство, не оставил и свое язычество. Усердно молясь и Николе, и деревянному идолу Кереметю, которому мазал твердые губы медом и молоком. Когда он приезжал в Питер, то обязательно сходил во храм к отцу Михаилу и заказывал молебен Николе Чудотворцу для успешной и прибыльной торговли. Он обещался отцу Михаилу сопроводить меня до самого Бийска и далее до Акташа в Усть-Улаган, где в окрестностях жили старцы-пустынники, охотники и народные целители, знающие толк в целебных травах, минералах и снадобьях животного происхождения. А болезнь тем временем довольно быстро съедала меня. Нарастала слабость, головокружение, температура, и трудно стало дышать, потому что кровь сделалась жиденькой, как розовый сиропчик. Перед отъездом пришлось навестить клинику, где мне сделали переливание крови и вкололи месячную дозу антибиотиков. Сам я, трепеща от страха перед смертью, полностью положился на волю Божию и не расставался с Новым Заветом и молитвословом, который подарил мне отец Михаил. Когда я весь в поту просыпался утром, то первое слово, которое возникало у меня в мозгу, было «смерть». И дрожь охватывала все мое существо. И я не знал, что мне делать, и куда бежать от нее. И успокоение наступало только после чтения молитвослова и Евангелия. А алтайский мужичишка, распродав свой товар, уже был готов к отъезду. Багаж у меня был небольшой, и я, страдая одышкой, кое-как добрался с попутчиком до вокзала. И, зайдя в вагон, мы устроились в купе. Мужичонка, который называл себя Леванидом, горестно посмотрел на меня, щелкнул языком и сказал: «Ох, Серафимушка, не жилец ты, вижу, на этом свете! Ох, не жилец! И зачем ты только едешь в наши края? Кладбищ и здесь, в Питере, хватает! А, впрочем, пока жив, надежду не оставляй! Порой наши алтайские старцы-лекари чудеса делают и полумертвых на ноги ставят. Конечно, здесь лечат все по науке, но не всегда это у них получается. Да и капиталов на лечение надо иметь немало, особенно если онкология одолела». Поезд тронулся, и вскоре с подносом в руках вошла в купе проводница. Посмотрев на меня, она воскликнула: «Ой, какой вы бледный! Я сейчас вам покрепче заварю чайку и принесу 2 стакана. Попьете чайку, и цвета в лице прибавится». Я посмотрел в зеркало и отвернулся. Действительно, вид у меня был скверный, как у покойника. Чай был принесен. Леванид влил стаканы коньяку, и этот напиток взбодрил и укрепил меня. Поезд мчался, отбивая такт на стыках рельс и грохоча на мостах. От мелькания в окне у меня кружилась голова, и я старался лежать, отвернувшись к стене. Читать я не мог, есть не хотелось, и в голове огненными буквами стояло только одно слово — смерть. Леванид все время не давал мне спать, тормошил и подчивал мумиё. «Вот, Кеть Кереметь, начинай лечиться, выпей-ка водички с мумиё, оно от всех болезней полезно». Я вяло соглашался и с отвращением пил какую-то коричневую воду. До Барнаула ехали мы несколько дней. Там пересели на поезд до Бийска. Леванид буквально тащил меня на себе. Я был слаб, очень слаб. Не помню даже, как мы тряслись в автобусе до Акташа. В Акташе зашли в православный храм, где отслужили молебен за здравие. Я был помазан миром с мироточивой иконы царя-мученика Николая II. Из Акташа по паршивой дороге поехали в Усть-Улаган. Леванид сдержал свое слово и доставил меня прямо в жилище русского старика-охотника в 10 километрах от Усть-Улагана. Я свалился на лавку и задремал. Сквозь дрему я слышал разговор старика с Леванидом. «Ох, не знаю, что с ним делать, то ли гроб сколачивать, то ли лечить начать». На что практичный Леванид отвечал: «Пока жив, лечи, А помрет, будешь гроб сколачивать. Ну да ладно, милостью Господь, попробуем лечить. Леванит попрощался, пожелал мне поправки и ушел. Остался я со стариком, которого Леванит называл Данилушка. Данилушке было лет под 60. Он был крепкий, коренастый, с черной бородой и синими глазами. Настоящий сибиряк. Одет он был в черную косоворотку до колен, подпоясанную ремнем, на котором в ножнах висел большой охотничий нож. Поверх рубашки на сыромятном ремешке красовался средних размеров медный крест с распятием. Брюки были заправлены в сапоги, волосы на голове густые, темные, подстрижены в круговую под горшок. Он жил один без семьи и промышлял охотой на пушного зверя и сбором лекарственных трав и мумиё. «Данилушка, горло у меня болит, и пить очень хочется. Сейчас, родимая, приготовлю тебе питье, а ты, пока я готовлю, твори про себя Иисусову молитву. Твоя болезнь тяжелая, мы называем ее черная немочь. Трудно от нее спастись, но надежды терять не надо. Данилушка, мне сон все снится, что я уже в могиле лежу. Холодно там, темно и сыро. Страшен сон, да милости в Бог. Крепись, Серафим, крепись, уж я с Божьей помощью постараюсь тебе помочь. Применю все, что знаю, а что не знаю, у старцев-пустынников спрошу. На-ка, выпей эту декокту. Там и мед, и барбарис амурский, и девисил, и женьшень, и многое другое. Я выпил кружку этого горячего душистого отвара и погрузился в сон. Утром проснувшись, я увидел у плиты небольшую старушку с добрым морщинистым лицом. «А где Данилушка?» — спросил я. «Данилушка вместе с моим сыном ушли на охоту завалить медведя». «Зачем им медведь?» «Им не надо, это для тебя». «Медвежья печень, кровяная колбаса, мясо — все это будет полезно для твоей болезни». «А как они притащат медведя?» «Да они взяли лошадь с двуколкой. Лошадь в стороне, а сами сидят у медвежьей тропы и ждут, когда зверь пойдет на водопой к реке, и тогда они его и застрелят. А ты кто?» «Я ваша соседка. Данилушка просил присмотреть за тобой. Вот выпей кружечку отвара натощак». Старушка подала мне целебное питье. Я выпил, и в голове у меня прояснилось. Конечно, я был еще слаб, но все же нашел в себе силы выйти на крыльцо. Осмотревшись кругом, я был приятно удивлен красотой здешних мест. По обеим сторонам возвышались поросшие лесом горы. Неширокая с травами и цветами долина тянулась с севера на юг, и посреди ее, журча по камням, бежала чистая горная речка. Воздух был прохладный и свежий, и временами налетал легкий ветерок. К вечеру во двор въехала двуколка, оседая под тяжестью убитого медведя. Охотники, не отдохнув, принялись снимать со зверя шкуру и распяли ее на заборе. Вынув потроха, положили их в большой таз, тушу разрубили на куски и все отнесли на лед в устроенный во дворе ледник. Я поздравил Данилушку с удачной охотой, на что он сказал: «Бог помог». Около моей кровати был поставлен графин с чистой водой из горного ключа. Я постоянно пил из-за мучившей меня жажды. Как ни странно, но тошнота перестала меня беспокоить. Вероятно, из меня вышла вся больничная химия. К обеду старик подал куски жареной медвежатины, а мне не совсем прожаренный кусок печени. Десны у меня болели и кровоточили, но все же я управился с этим куском. Из графинчика старик налил мне стопку спиртовой настойки женьшеня, после которой меня потянуло ко сну. Временами я просыпался и видел, как Данилушка, затеплив перед иконами лампадку, молился и клал поклоны. Утром я встал, прочитал молитвы, и старик заставил меня выпить стакан крепкого сладкого чая. Повел к лесной купели на окраине леса. Купель представляла собой небольшой провал в гранитной скале у подножья горы, где пузырилась и булькала вода. Данилушка взял меня за руку и подвел к самой купели, около которой стоял большой, потемневший от времени дубовый крест. «Вот, Серафимушка, здесь будет совершаться твое главное лечение. В этой купели такая вода, что живой в ней умирает, а мертвый воскресает. Если Господь сохранит тебя, то примешь 12 ванн по числу святых апостолов Христовых, начиная с первозванного апостола Андрея. Каждому апостолу будешь читать его тропарь. 3 раза прочтешь и выходи из купели». Я разделся, принял от Данилушки бумажку с тропарем, перекрестился и погрузился по шейку в горячую воду. «Если сомлеешь, я тебя вытащу», — сказал старик. Я поднял руку и стал читать тропарь. «Яко апостолов первозванный и верховного сущий брат, владыцы всех Андрея, молися, мир вселенней даровати и душам нашим велию милость». Внезапно я перестал ощущать свое тело, перед глазами возникли цветы и бабочки, потом появились хрустальные кресты и прозрачные белые ангелы, поющие «Слава Вышних Богу и на земле мир». Данилушка вытащил меня из купели и положил на траву, похлестал по щекам, и я пришел в себя. «Сомлел ты, Серафим, ну ничего, это с первого раза бывает». Когда вернулись домой, первым делом помолились перед иконами. Затем Данилушка вынул из ящика какой-то ржавый минерал и растолок его в ступке, в пыль, и дал мне его пить с молоком. «Это железо», — сказал он, — «тебе это надо». Потом я опять ел медвежью печень и пил декокт из трав. Теперь каждое утро с Данилушкой мы отправлялись к купели, и я, погрузившись в воду, читал тропарь очередному апостолу. По вечерам, лежа в постели, я молился Христу словами, которые приходили мне в голову. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, я болен, и болен смертельно, но верю, что эта болезнь не будет к смерти. Мне 30 лет, столько же, как и тебе было, когда ты вышел на проповедь. Пожалей создание свое, а оставь меня еще пожить на земле. Прости мои согрешения, вольные и невольные. Столько-то лет, сколько ты мне отпустишь этой земной жизни, столько я буду верно служить тебе и прославлять имя твое святое. Аминь». Так в каком-то полусне и помрачении прошел месяц. Я окреп, кровотечение из десен и носа прекратились, и я даже понемногу стал помогать Данилушке по хозяйству. О прошлой своей жизни я никогда не вспоминал, считая ее греховной, за что и была мне попущена эта болезнь. Однажды Данилушка с раннего утра поднял меня с постели и стал запрягать лошадь в двуколку. «Поедем с тобой, Серафим, к старцам в скит. Пора бы нам исповедаться и причаститься, а то уже грехи давят, душу теснят, надо бы их скинуть с души». Ехать надо было 5 км в сторону Усть-Улагана. Накрапывал мелкий осенний дождик, колеса мягко катились по влажной земле, наматывая комья грязи и желтые опавшие листья. Свернули с основной дороги в лес, и колеса запрыгали по корням проселочной дороги. По обеим сторонам дороги стеной стоял темный еловый лес. Наконец показался высокий бревенчатый частокол, как в старинных сибирских острогах. И навстречу нам выскочили с лаем 2 большие лохматые собаки. «Вот и скит», — сказал Данилушка, и широко перекрестился на церковные купола. Все кругом было огорожено и заперто. Около калитки из дыры в заборе висела веревка. Данилушка подергал ее, и где-то вдали жестяным звуком заблямкал колокольчик. В калитке открылось малое оконце, и показалось бородатое лицо старого монаха. «Кого это Господь привел?» — проворчал он. «Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас!» — пропел Данилушка. «Аминь!» — ответил монах. «Женщин с вами нет?» — спросил он. «Нет! Но входите с Богом!» Калитка открылась, и мы вошли во двор. «Коняшку-то нашу поставь под навес, отец Кузьма!» «А, это ты, Данилушка! Сейчас все устроим! Давно тебя у нас не было!» «А кто это с тобой?» «Это Серафим из Питера, был очень болен». «Больной, значит, грешный. Надо Богу послужить теперь, а не бесу лукавому. Как поправиться, определяй его к нам, Данилушка. Пусть потрудится во славу Божию». «Он еще слаб, отец Кузьма, но как поправится окончательно, сам к вам придет потрудиться». При этих словах у меня прыгнуло и радостно забилось сердце. Значит, Данилушка тоже верит в мое исцеление. Да и монах разглядел во мне будущего трудника. У этих старых монахов глаз — алмаз. Если бы он видел мою близкую кончину, то так бы не сказал. Сам скит во имя Ильи Пророка был небольшой. Всего вместе с настоятелем игуменом Спиридоном 18 монахов. Все были старые. Самому молодому, которым все помыкали за молодость, было 65 лет. Но все они были на ходу, и никто по старости не лежал, старательно выполняя свои послушания. Бог давал им поддержку и долголетие. Все постройки здесь были сработаны из бревен, начиная с ограды, храма и братского корпуса. Скит был старый, с незапамятных времен. Никто даже не мог сказать, когда его здесь поставили, и, находясь в таежной глуши и бездорожье, избежал сталинских и хрущевских гонений. Скорее всего, начальство и не знало о его существовании, но здешний, крепкий в вере народ знал и держал язык за зубами, оберегая святой скит, куда ходил на исповедь, причастие и за советом, снабжая обитателей скита всем необходимым. А монахи, в свою очередь, не сколько спасали сами, сколько молились за весь крещенный мир. И мир держался на таких праведниках и молитвенниках. В храме по осеннему было полутемно, сладко пахло воском и ладаном. Перед иконами трепетно горели свечи, и литургию сегодня служил сам игумен Спиридон. Хор старцев тихо пел приятным монастырским распевом. Канонарх, предваряя хор, фальцетом выкликал стихиры. Меня исповедовал отец Лазарь, иеромонах с белоснежной бородой до пояса. Я каялся во всех своих прошлых грехах, плакал и рассказывал, как я мучился и метался, будучи на краю могилы, как по благословению священника Господь привел меня сюда, где понемногу происходит исцеление духовное и телесное. Отец Лазарь внимательно слушал меня, кивал головой и тихо шептал: «Чудны дела твои, Господи!» Когда он накрыл мою голову петрохилью, я почувствовал, как из меня выходит темная злая сила, а после причастия тело мое стало легким, в груди трепетала несказанная радость, и я как будто обновился, как старая, изъеденная червем икона, обновившаяся, играющая свежими сочными красками на радость и удивление православным. Отец Спиридон благословил меня и сказал, чтобы я приходил причащаться каждое воскресенье во исцеление души и тела. На трапезе нас с Данилушкой угощали грибным супом, блинами и чаем с медом. На прощание отец Спиридон подарил мне искусно вырезанный из кедра крест с распятием, сказав, что «По вере твоей будет тебе исцеление». Данилушка лечил меня еще месяц, после чего лечение прекратил и сказал, что теперь надо крепко молиться, чтобы Господь помиловал меня. Молились мы с ним много и усердно. По вечерам читали акафисты Иисусу Сладчайшему, Божией Матери и Пантелеймону Целителю. Ночью тоже вставали и прочитывали всю полуношницу. С наступившей зимой выпали большие снега, но это меня не останавливало. Чувствуя себя окрепшим, я вставал на лыжи, брал ружье, чтобы волки по дороге не задрали, и еще до рассвета каждое воскресенье поспешал в лесной скит на литургию. Болезненное помрачение ума прошло, голова была легкая и ясная, и сердце билось ровно и сильно. Старцы каждый раз встречали меня приветливо и ласково, с шуткой и поддевкой, как это обычно делают добрые старики. Я уже по своим силам помогал им по хозяйству, носил из колодца на кухню и в умывальник воду, колол дрова, месил тесто на хлеб, чистил картошку. В скиту мне было хорошо, спокойно и душеспасительно, и мне казалось, что я всегда был здесь. Это была новая, совсем другая жизнь, которая очень пришлась мне по душе. Старцы были мне нужны, да и я был нужен старцам. Может быть, Господь и сохранил меня для этой чистой и тихой жизни. В конце зимы, по благословению отца Спиридона и Данилушки, я совсем перебрался на жительство в скит. Меня обрядили в черный суконный подрясник с кожаным поясом, с куфью, стали учить пользоваться четками и творить Иисусову молитву. Послушание мне назначено отцом Спиридоном быть всем слугой. Однажды в начале марта, солнечным утром, жмурясь от яркого света, я колол для кухни дрова. Топор был острый, накануне хорошо отточенный старцем. Небо было синее, снег блестел на солнце, поленья с треском раскалывались и разлетались в стороны. Случайно носком топора я задел себе по левой ладони. Из раны струей на снег брызнула кровь. Но какая это была кровь? Алая, густая, горячая. Она окрашивала снег в яркий пурпурный цвет. А я стоял, смотрел и смеялся. Я не видел ничего, кроме этой алой крови, подтверждающей мое право на жизнь, на радость бытия. Я даже не видел, как ко мне из кухни с бинтом в руке бежал кашевар отец Доремидонт. «Что ты смеешься, дурачок?» — закричал он. «Давай я тебе руку перевяжу». «Кровь! Какая кровь?» — кричал я. «А что кровь?» — удивился отец Доремидонт. «Кровь хорошая, молодая, великолепная. Вот именно великолепная. Отец Доремидонт, я буду жить». Черная немочь отошла от меня. Я теперь никуда не поеду, и до конца дней моих буду с вами. Ну вот, и слава Богу, успокойся, все будет хорошо. Господь испытывал твою веру, а теперь будет все хорошо. Пойдем к отцу Спиридону и отслужим все вместе благодарственный молебен с водосвятием. Радуйся, Господь даровал тебе жизнь.